Глава 5. «Бежим?» Вилея едва не поддалась общему настроению. Обуреваемый жаждой победы, народ ринулся напрямую, позабыв обо всем на свете. На месте остались лишь мы с Вилеей, да несколько взрослых, явно не кандидаты. Они занялись своими делами, изредка бросая на нас косые взгляды.
«Зандер, ты чего тормозишь?»
Вилее совершенно не нравилось мое спокойствие. «Лес Дандура, помнишь?» — спросил я. «Легко там было добраться до точки, указанной наставником. Здесь примерно та же ситуация. Позади нас леса нет. Проверим?»
«Даже если проиграем?» — скривилась Вилея.
«Разве тебе не все равно? Проиграем, не будем представлять клан Феникса. Что мы теряем, кроме пристального внимания сильных мира сего?»
«Самоходной повозки не будет. Ненавижу бегать».
«Будет тебе повозка», — пообещал я. «Заработаем и купим».
«Дешёвые за 2000? Хочу хорошую». «Зандер, ты должен мне достать хорошую и дорогую повозку. Красную. Она обязательно должна быть красного цвета».
«Догоняй, красная повозка», — усмехнулся я и побежал в противоположном от главной цели направлении. Вскоре Вилея поравнялась, и мы задали довольно неплохой темп. Травы почти не было, перепадов высот тоже. Так что у нас вышла не пробежка, а прогулка. Вскоре, как я и предсказывал, лес свернул. И мы целый час неслись параллельно цели. Километров 15, не меньше. Бежалось легко. Возникла даже мысль ускориться. Но наставник отучил нас понапрасну рисковать. До цели 50 километров. Мы только что добровольно увеличили этот путь еще где-то на 30. Если потратим силы на начальный бросок, можем не выдержать всю дистанцию. Забавно, но никакой паники я не испытывал, несмотря на место, в котором мы находились. Если это центральный пояс, то и звери здесь должны водиться соответствующие, способные уничтожить нас одним своим появлением. Но раз мы все еще живы, и о надвигающейся беде говорили только иголки между лопаток, следовало себя защищать. Над нами мелькнула тень. Прошел сокрушительный удар, и духовный доспех распался, не выдержав напора. Однако свою задачу он выполнил, сумел защитить нас от первой атаки. Провести вторую мы не позволили. Я атаковал духовной стрелой раньше, чем разобрал, с кем мы имеем дело. Энергия врезалась в зверя, и только после этого пространство наполнилось чудовищным ревом. Двумя чудовищными ревами.
«Тигр!» — завопила Вилея от радости. «Зандер, это тигр! Он мой!»
«Не вздумай!» Мне стоило огромного труда удержать Вилею на месте. Девушка вырывалась, желая лично прикончить раненого зверя. Вот только я сомневался, что в рукопашной она сумеет победить. Духовная стрела оставила пусть и глубокий, но все же порез на лапе, в то время как должна была ее отсечь. Демон, кажется, окончательно потерял над собой контроль.
«Плевать на соревнования, плевать на все. Я должна сожрать этого тигра».
«Небо! За что мне все это?» Зверь уже был на ногах и рычал, яростно отбивая себе бока могучим хвостом. Неожиданно перед ним сформировалось облако из энергии, что ринулось в нашу сторону. Все же стоит сказать наставнику спасибо. Несмотря на то, что Вилея практически обезумела, она по-прежнему выполняла команды. Шаги унесли нас в сторону, и место, где мы только что стояли, взорвалось, раскидывая клочья земли по округе. Зверь применил технику, причем не самую простую. «Зараза полосатая!» — рассердился я. «Вилея, он будет твоим! Слово!» Тигру не повезло. Возможно, если бы он сбежал, мне бы удалось уговорить Вилею не преследовать зверя, а продолжить свой забег. Но тигр решил, что он в этом лесу самый главный, потому имеет право делать все, что вздумает. Не угадал. Хватило 20 духовных стрел, чтобы превратить лапу в мясо, и несколько сотен ударов дзянем, чтобы сломать хребет. Пришлось приложить всю силу алмазного кандидата, а также летающие способности моего артефакта. Амулет на груди, к слову, никак не отреагировал на такое. Артефакт, хоть и являлся предметом первого пояса, я, как кандидат, имел полное право его носить, ибо привязка сняла все ограничения. Так, во всяком случае, хотелось думать. Зверь рычал, использовал еще раз несколько техник, но мне удавалось легко от них уворачиваться. Пусть я не мог смотреть на мир духовным зрением, возможность видеть техники никто не забирал, даже в центральном регионе. Руки Вилеи скрылись в ране, и вскоре девушка вытащила на свет сущность с семью нитями. Золотой ученик. Мы только что уничтожили золотого ученика. Не отдавая себе в этом отчета, демон начала запихивать пока еще активные меридианы в рот, но без наставника полностью это сделать не получилось. Зверь умер раньше. Вилея посмотрела на меня помутневшим взглядом и даже улыбнулась, словно извиняясь за свое поведение. Это был тигр, и перебороть себя Вилея не могла. Я знал, что сейчас произойдет. она отключится часов на 20, не меньше. Да и то, если я запихну ее внутрь животного. Золотого ученика она еще не поглощала. Чего делать крайне не хотелось. У нас не было столько времени. Накатила злость, и я подтянул начавшую дергаться девушку к себе. Уложил ее на тигра, чтобы хоть как-то утихомирить дрожь, и рухнул сверху. «Когда-нибудь я тебя прикончу», — пообещал я демону и влетел в состояние сопряжения. То, что творилось внутри Велеи, словами описать это тяжело. Энергия тела носилась вихрями, не понимая, куда ей следует ткнуться. Ее было так много, что я даже опешил в первое мгновение. Мы с Велеей никогда так много не порождали. «Стабилизируй!» Приказ, прозвучавший словно из прошлого, заставил меня действовать. Владыка Нургалли во время нашего сопряжения показывал, как утихомирить буйство тепла внутри тела. Требовался холод разума. Времени, чтобы вытаскивать его по крупицам, не было. Требовалось полностью сломать плотину, чтобы спасти мою напарницу. Мысленно вцепившись несуществующими руками в то место, откуда всегда вытаскивал холодные нити разума, я потянул на себя. Появилось ощущение, что что-то мне сопротивляется, не желает ломаться. Это разозлило меня еще сильнее, чем выходка Велеи. Тело противилось тому, чтобы подчиниться моей воле. Это недопустимо. Раз так... «Да ломайся ты!» Заорал я и подключил к работе еще и несуществующие ноги. Спина выгнулась, перед глазами начали плясать круги, сопряжение угрожало сорваться, но прежде сорвалась плотина, сдерживающая мой разум. Он ринулся в тело полноводной рекой холода, способного заморозить даже своего хозяина. Вот только замораживать следовало не меня, а бушующие вихри энергии внутри Велеи. Две стихии столкнулись, произошла яркая вспышка, едва не лишившая меня зрения. Но каким-то образом я умудрился увидеть, как по нашим телам начали пульсировать толстые канаты стабилизированных энергий. Тепло тела Велеи объединилось с холодом моего разума и увеличилось раза в три, не меньше. Я вновь попробовал добраться до витающей энергии в мире, но сделать этого не мог. Энергия Ци просто не желала касаться наших тел. По-хорошему, следовало отдаться движению канатов и позволить им утихнуть самим, оседая на мышцах, жилах и костях. Но позволить себе такую вольность я права не имел. Мы и так потеряли слишком много времени. Нам в любом случае нужно добираться до горы. Забирать нас будут только оттуда. Я открыл глаза и нахмурился. Что-то изменилось. Велея уже пришла в сознание, но еще лежала с закрытыми глазами. Так что я встал с тигра и осмотрелся. Все тот же лес, что и раньше. Но что-то сейчас действительно изменилось. Он стал четче. Мне удавалось замечать детали, на которые раньше я бы никогда внимания не обратил. Это из-за сорванной плотины разума? Если так, то может рискнуть еще раз? Я приготовился к головной боли и яркой вспышке. Но ничего этого не последовало. Духовное зрение словно обновилось и позволяло мне спокойно наблюдать за тем, что происходит в лесу Центрального региона. Это было ошеломительно. Каждое дерево находилось на том или ином этапе возвышения. Большая часть гигантов была на этапе ученик, хотя порой встречались и воины. Имелись в 2-километровом радиусе поиска и животные. Все как один золотые ученики с 7 нитями меридианов. Я сделал несколько шагов вперед и наклонился над непримечательным растением. Цветок этапа ученик золотого ранга. Это было поразительно. Пока шатающаяся Велея вставала на ноги, я успел набить свой рюкзак травами возвышения, потому что в этом месте они росли практически на каждом шагу.
«Зандер!»
«Живая? Готова бежать дальше?»
«Сколько прошло времени, пока я в отключке была?»
«Ты совсем ничего не помнишь?» — удивился я.
«Нет, помню, ты начал атаковать тигра, и все. Полный провал. Мы проиграли?»
«Около 3 часов». Я посмотрел на Иарис. «Тебя не было около 3 часов».
«Так быстро?»
«Пришлось помогать. У нас было сопряжение, и мне удалось совладать с поглощенной тобой энергией. Велея, понимаю, что прозвучит необычно, тем более в такой обстановке, но... У меня нет слов, чтобы описать, как я тебе благодарен. Если бы не твоя выходка, мне бы не удалось прорвать плотину энергии разума. Мое духовное зрение опять работает».
«То есть ругать меня ты не будешь?»
Обмазанные кровью брови девушки взлетели вверх. «За что тебя ругать, если само небо послало нам этого тигра? Ты когда ела в последний раз?»
«В лесу Дандура», — шокировала меня Велея. «Потом как-то возможности не было».
«Понятно. Сорвалась, как зверя увидела. Нужно будет подумать, как тебе помочь, чтобы таких срывов больше не было». Оружейник намекал на то, что может достать камни этапа воин, может суметь отыскать и зверей этапа ученик. «Без тигров ты так и на людей бросаться начнешь. Все, побежали. Мы и так потеряли кучу времени».
«Давай лапу отрежем», — неожиданно предложила Вилея. «Все равно проиграли. Так хоть пожарим и съедим».
«Давай, я как раз трав набрал. Понятия не имею, можно ли их смешивать, но мы попробуем. Только ногу понесешь сама. У меня рюкзак уже травой заполнен».
«Конечно, сама. Стану я всякому человеку доверять такую ценность».
Вилея вернула себе обычное состояние, что не могло не радовать. Пришлось, правда, повозиться, пока мы отрезали достойные куски мяса. Сопротивлялась не только кожа, но и тело золотого ученика. Через час бега лес наконец закончился. Мы развернулись в сторону гор и даже немного ускорились. Тела после сопряжения были наполнены энергией и жаждали действия. Мы поглощали километр за километром без какого-либо напряжения, разве что порой останавливались, ибо я не мог пропустить места силы. Грибы, кости каких-то мелких животных, травы. В рюкзак шло все, что плохо лежало. К подножью горы мы подбежали часов через 5, может, даже через 4. С положением Эарис в центральном регионе я не был знаком, так что мог ошибиться. Лес, параллельно которому мы бежали, доходил до самой горы. Неужели все ринулись напрямую? Это же не предусмотрительно. Хотя кто я такой, чтобы их обвинять, если сам поступил точно так же в землях демонов? Скала казалась практически вертикальной. Но когда нас с Вилеей это останавливало? Взявшись за руки, мы начали прыгать, словно кузнечики. Опора прекрасно цеплялась к гладким камням и позволяла нам двигаться в вертикальном направлении с вполне приличной скоростью. До вершины мы добрались за 57 техник, из одного меридиана. Да, те самые два меридиана, что выглядели мощнее соседей, позволяли теперь использовать техники не 53, а 57 раз плюс еще немного. Это было необычно и заманчиво. «Туда!» — я указал в сторону следующей скалы. Точнее, продолжение нашей, но находящейся в десятке километров сбоку. Бегать по скалам оказалось не так удобно, как представлялось изначально. Но в любом случае приятнее, чем пробираться по лесу. И вновь я не удержался и посвятил себя собирательству. Трав уровня ученик здесь было так много, что моя натура искателя никогда бы не простила мне, если бы я все это упустил. 62. Вот такой теперь у нас велей замечательный меридиан. Вернее, два меридиана. Остальные нужно обновить, чтобы они тоже добрались до таких шикарных значений. Плюс 9 использований техник только за то, что мы провели сопряжение, стоя на ногах. Разве это не чудесно? Нужно обязательно тестировать дальше. Что, если это не предел, и можно усилиться еще больше? Для того, чтобы добраться до вершины второй скалы, пришлось использовать второй меридиан. С той стороны, с которой мы подошли, скала вновь была почти вертикальной. Последняя опора осталась позади. И, наконец, мы очутились на огромной плоской площадке. Не удержавшись, я обернулся. Вид отсюда был ошеломительный. Весь лес как на ладони, включая его границы. И если присмотреться, можно было даже заметить поляну, на которой мы появились. Впереди, в нескольких километрах, виднелись какие-то постройки. Видимо, нам туда. Мы с Вилеей уже ни на что не рассчитывали. Все же слишком много времени было потрачено на сопряжение. Так что спешить было уже некуда. И остаток пути мы решили пройти спокойным шагом. Вот только когда постройки попали в зону моего духовного зрения, возникло странное ощущение чего-то неправильного. Кандидата в лагере не было. Было 8 черных фигур, много центров силы, но ни одного кандидата. Ни золотого, ни алмазного. Что крайне странно. «Видимо, придется все же пробежаться», — произнес я. И через пару минут мы были рядом с лагерем. Его разместили неподалеку от края скалы. Когда мы добрались до места, нас встретили представители клана Фэн и первым делом проверили амулеты. Они мерцали ровным светом, показывая, что правил ни я, ни Вилея не нарушали. Судя по тому, как встречающие переглядывались, нас никто не ждал. «Младшие, почему вы в крови?» Наконец, один из владык решил проявить инициативу. «Сражались с тигром старший. В качестве доказательства притащили несколько кусков его мяса. Хотим пожарить».
«С тигром?»
Вновь непонятные взгляды.
«Мясо?»
«Старшие, я правильно понимаю, что нам нужно сорвать два флага, чтобы подтвердить свое прибытие?»
«Что у вас в рюкзаках?»
Вместо ответа спросил владыка.
«Травы, кости, грибы, мясо».
Я открыл рюкзак, продемонстрировав свои находки.
«То есть вы не только пришли к цели через 12 часов после начала соревнований, не только убили тигра и освежевали его, но еще и набили два рюкзака ценными травами?»
Кажется, владыка окончательно перестал понимать суть происходящего.
«Это что, такая шутка? Вы решили над нами посмеяться? Здесь явно пахнет жульничеством. Невозможно двум кандидатам, пусть даже алмазного ранга, пройти испытание за 12 часов.
Я тебе больше скажу. Эта парочка не только прикончила алмазного ученика, не только набрала ресурсов, сколько не каждому сборщику удается за неделю. Так они еще и 4 часа отдыхали.
Послышался знакомый голос, и неподалеку от нас в воздухе воплотилась фигура. Соломенная шляпа, скрывающая лицо, серый бесформенный балахон, спрятанный в рукава ладони. Ничем не примечательная личность, одно появление которой вынудило всех присутствующих поклониться, сложив руки перед собой.
«Старший!»
— едва ли несинхронно произнесли они.
«Я наблюдал за ними. Нарушений не было. Они действовали строго в рамках правил. Думаю, вам стоит сорвать 2 флага, искатели. Быть первыми — огромная честь для рода. Но так как у вас рода нет, то и чести никто не заслужит. Тем не менее, у меня сразу возник вопрос. Искатель Зандер, ты знаешь, как правильно готовить мясо тигра?»
«Нет», — ответил я, с трудом подавив желание согнуться в поклоне и произнести «старший». Раз я не делал этого в мастерской портного, с чего вдруг начинать сейчас?
«Считаю это крайне халатным отношением со стороны твоего наставника. Как и то, что он не обучил тебя сбору трав, грибов и прочих ценных предметов. Ты даже представить себе не можешь, сколько ценнейших трав умудрился пропустить. Навскидку могу сказать, что стоимость всего твоего сбора составляет 600, максимум 700 духовных монет. В то время как один этот цветок, на который ты едва не наступил и даже этого не заметил, стоит столько же, сколько все, что ты собрал».
«Это же столетний вереск!» — послышался удивленный голос одного из встречающих, когда разведчик клана продемонстрировал какой-то цветок.
«Предлагаю бартер, искатель!»
Судя по всему, безымянный опять улыбнулся.
«Ты отдаешь мне всю добычу, что с таким усердием собирал. Я забираю мясо и превращаю его в шедевр кулинарного искусства. А взамен ты получишь это».
Безымянный вытащил руки из рукавов и продемонстрировал мне стопку весьма толстых книг.
«Полный курс ботаники начального уровня, включая расширенную версию для углубленного изучения. Полный курс микологии начального уровня, изучающий грибы. Полный курс дендрологии начального уровня, включая инструкции по разделке и добыче. И, конечно же, начальный курс кулинарии. Считаю, без этого предмета не может обойтись ни один здравомыслящий даус».
«Зачем впаривать нам то, что мы и так изучим в школе духовной силы?»
Вилли сейчас держалась более достойно, чем во время встречи в мастерской. Видимо, сказалась обильная еда.
«Да, все эти предметы, несомненно, будут преподаваться студентам», — легко согласился безымянный. «С одним небольшим отличием. В школе нулевого пояса вас будет ждать начальная, весьма ограниченная версия учебников. То, что предлагаю я, преподают в школах Центрального региона, в классах для избранных».
«Мы согласны», — произнес я, прежде чем Вилея придумала новый вопрос.
У меня не было оснований сомневаться в словах безымянного. Да и смысла ему врать тоже. Вытянувшиеся лица владык, слушающих наш разговор, указывали, что обмен более чем ценный. Подмывало спросить, откуда у безымянного неожиданно взялось столько учебников начального уровня. Но я решил не гневить небо. Достаточно того, что они у нас появились.
«Одно уточнение, искатель. У тебя нет права выносить учебники с Центрального региона. Их присутствие в нулевом поясе может вызвать нежелательный интерес. Тебе придется изучить их сейчас и вернуть до того, как ты покинешь это место».
Вытянувшиеся лица владык приняли нормальный вид, и на них появились довольные ухмылки. Я не являлся воином, так что техник запоминания у меня быть не могло. Безымянный поманил меня красивой морковкой, но когда отдал ее в руки, оказалось, что морковка не настоящая. Идеальное наказание для выскочек, невесть каким образом появившихся на горе раньше всех.
«Флаги, искатели! Не забывайте про флаги!»
Безымянный положил книги на землю и ловким движением опустошил наши рюкзаки. Вскоре рядом с разведчиком появился костер, и пространство наполнил потрясающий запах жареного мяса. Безымянный не просто его жарил. Он умудрился замочить его в каком-то растворе, что придало мясу невероятный аромат. А во время готовки постоянно подсыпал какие-то приправы. Заинтересовались даже владыки, что с интересом обступили костер и ловили запахи. Пожалуй, мы с Вилеей тоже к ним бы присоединились, если бы не одно «но». Мне приходилось в экстренном порядке запихивать в память информацию. Книги оказались толстыми, их было много. И на один учебник тратилось примерно 1/4 энергии меридиана. Это выяснилось экспериментальным путем.
«Первая порция добытчикам!»
Безымянный лично подошел ко мне и Вилее, протягивая шампуры с источающим невероятный аромат мясом. Даус добавил овощи и зелень, что сделало блюдо еще более вкусным. Илея забрала свой шампур, вгрызлась и зарычала, как зверь. Судя по тому, с какой скоростью она начала поглощать все еще горячее мясо, оно того стоило.
«Господа, не хотите присоединиться?» «Полагаю, 50 духовных монет за один шампур мяса алмазного ученика, да еще и тигра, да еще и приправленного велерейскими травами. Это даже не цена. Это считай даром. Желающие опробовать ее творение, передавайте монеты добытчикам. Мясо принадлежит искателям, им и получать с него прибыль».
От жаркого не отказался никто. Сами того не ожидая, мы с Вилеей стали богаче на 400 духовных монет. Хотя после того, как я съел свою порцию и понял, что добавки не будет, возникло чувство, что меня обманули. Безымянному удалось создать настоящий кулинарный шедевр из филе тигра, не самого хорошего мяса, как я понял. С книгами я возился всю ночь и большую часть утра. Вилея бессовестно дрыхла, и мне приходилось самостоятельно ее касаться, чтобы не заработать проблемы с запоминанием. Когда последняя книга закрепилась в моей памяти, Эарис уже была в зените. Потянувшись, понимая, что в ближайшее время мне предстоит огромная работа по систематизации прочитанного, я привычно оценил пространство духовным зрением и ухмыльнулся. К нам ползли кандидаты всех рангов. Сейчас они были еще далеко внизу, на самой границе сканирования, и им предстояло проползти 2 километра по почти отвесной скале. Нам с Вилеей на это потребовалось 20 минут. Первой, что было вполне ожидаемо, на площадку запрыгнула Дарна с 4 таких же алмазных кандидатов, как она сама. Разве что узлов у них было меньше. Следующая за ними группа отставала значительно, почти на километр. В группе Дарны были одни парни. Судя по символам на груди, все из рода Фен. Группа ринулась к флагам, но остановилась, когда участники осознали, что происходит что-то неправильное. Осталось всего 3 флага. Взгляды всей пятерки повернулись в нашу сторону. Ведь 2 флага торчали за нашими свелеи спинами. Приятно было смотреть на то, как расширились карие глаза Дарны. Небо, какая она все же красивая, даже несмотря на несносный характер.
«Ты? Но как?»
Это все, что девушка смогла выдавить из себя. Как же она собралась командовать группой с таким красноречием? «Мы, Дарна Фен, мы». На второй вопрос отвечать не буду. Он стоит 5000 духовных монет, которые мы до сих пор еще не получили. Если их не окажется, защищать честь клана будешь со своей великой группой, которую нам пришлось ждать здесь целые сутки. Чем вы вообще занимались все это время? Спали, что ли? Старшие, а когда начнут возвращать домой? Меня там черная аномалия незакрытая заждалась.